Ирина Мясникова. Переломный момент. «Ну, ты чего тут разлеглась, как барыня?»
Лера увидела перед собой склонившуюся над ней небритую мужскую физиономию. Пахнула перегаром.
Лера поморщилась. Еще секунду назад она лежала и смотрела в сумрачное питерское небо, откуда на нее сыпался совсем не сказочный, а вполне себе противный мокрый снег. Такой, какой обычно бывает в Питере в разгар зимы. Он таял у нее на щеках и смешивался со слезами. Конечно, ее мысли никак нельзя сравнить с размышлениями Андрея Болконского под небом Аустерлица, но Лере было невыносимо больно и обидно, ведь с утра она собиралась провести сегодняшний вечер совсем иначе.
«И вот вам, пожалуйста. Человек предполагает, а Господь располагает. Или вот еще хорошее. Хочешь насмешить Бога, поделись с ним своими планами».
Планы у Леры были серьезные. С утра она тщательно уложила волосы, которые сейчас превратились в мокрые, черт знает что, принарядилась, нацепила выходные сапоги на шпильках и отправилась на работу, предвкушая вечернее свидание с Игошиным, который отвезет ее сначала куда-нибудь в хороший ресторан, подарит что-нибудь дорогое и блестящее, а потом они поедут к ней домой, крутить любовь и все такое. И момент подходящий. Практически канун волшебного Нового года, когда можно заглянуть Игошину в глаза и задать ему главный вопрос, пусть даже и не мой.
«Ну, вы понимаете, о чем мечтают девушки, которые уже не совсем девушки, но еще далеко не тетеньки, и с виду, и в душе. Во всяком случае, путешествовать вечером пешедралом, да еще и в гордом одиночестве, Лера вовсе не собиралась». И тем более она не собиралась вот так валяться в зимней грязи на улице Рубинштейна, глядя в небо Аустерлица, пардон, в небо северной, как бы культурной, как бы столицы. Этот гад Игошин никуда ее не повез. А вместо этого ближе к концу рабочего дня подкатился с важным поручением, положил ей на стол папку с документами и прошелестел.
«Лерочка, солнышко, это непременно надо срочно отвезти на Рубинштейна. Вот адрес нужного человечка, он тебя уже ждет.
Туда тебя подбросит Петя, а оттуда ты уж сама как-нибудь выберись. Вот тебе денежка на такси». Он положил на папку 5000. Видимо, эта бумажка должна была, по его мнению, как-то примирить Леру с постигшей ее участью. Действительно, доехать на такси от Рубинштейна до ее дома вполне можно рублей за 300.
Так что оставшиеся 4700 рассматривались как маленькая премия, оплата сверхурочных, ну или как чаевые. М-да.
«А Петя сам никак не может эти документы передать?» — поинтересовалась Лера, глядя в голубые, практически ангельские глаза своего начальника. Она уже поняла, что напоминать ему о запланированном на этот вечер свидании бесполезно. Игошин был как раз из той породы людей, про которых в народе говорят, мол, врет на голубом глазу. Наверное, это помогает некоторым людям достигать успехов в российском бизнесе, а начальник Леры являлся очень успешным бизнесменом. «Да-да, вы ничего не напутали. Лера регулярно вступала в интимные отношения или... как говорится, занималась любовью именно со своим начальником, строила планы, как увести его от жены и организовать с ним крепкую семью, так сказать, ячейку общества со всеми вытекающими.
Ведь еще год-другой, и ей станет уже поздно думать о детях. Не то чтобы ей так уж хотелось иметь этих самых детей, но без них ячейка общества казалась несовершенной. Да и женская миссия являлась практически невыполненной. Вот это вот все дом, дерево, сын. Это, конечно, у мальчиков. Но без девочек им эту программу никак не реализовать. Правда, у Игошина уже был дом, в смысле, хорошая квартира в центре, с видом на воду, что для тех, кто понимает, значит очень много. И целый успешный бизнес, который ни с каким деревом не сравнится, у него имелся. Но вот сына не было. Была дочь, с которой Игошин носился как со своим самым выдающимся достижением, что нестерпимо раздражало Леру.
Она подозревала, что именно из-за дочери он до сих пор не сделал решающего шага в нужную сторону.
«У Пети свои задачи», — сообщил Игошин. «Он шофер. К нужным и очень важным людям шоферов не посылают. А ты не просто передашь бумаги, но и повысишь тем самым мой статус. Когда у руководителя такая помощница, к нему и отношения соответствующие».
Он огляделся по сторонам, откинул в сторону тщательно уложенные Лерой волосы и впился губами в ее шею. Руки его стремительно зашарили по ее телу. По случаю планируемого свидания Лера надела новое платье, которое обтягивало, подчеркивало и открывало. Надо сказать, что у Леры имелось в наличии то самое, что можно и подчеркнуть, и обтянуть, и продемонстрировать, и что, по мнению Игошина, должно непременно повысить его статус в глазах стороннего наблюдателя. А вот у его жены ничего такого даже в помине не было, поэтому Лера так и рассчитывала на этот решительный шаг с его стороны. Чего тут вообще думать? Даже сравнивать нельзя. Уж повышать статус так повышать. Ведь у руководителя в первую очередь должна быть соответствующая жена. Приемная перед кабинетом Игошина — не самое лучшее место для приставаний к секретарше, поэтому эти приставания продлились недолго.
«Я на тебя очень рассчитываю, ты же понимаешь, поторопись», — шепнул он ей на ухо и исчез у себя за дверью.
Лера тяжело вздохнула, скинула офисные туфли, нацепила сапоги, шубу, взяла папку с документами, сумку и выкатилась к машине Игошина во дворе офиса. В машине ее ожидал недовольный Петя.